Не вся криптоскам, это просто отличный лозунг.
Благополучно скаманулся.
Здесь есть блокчейн, ну классно, да, лежит рядом, но как бы толку-то от него?
Получается, криптовалюты не выгодны государству, но выгодны людям.
Чем больше ты вот в этом варишься и понимаешь, тем этого больше.
А Глеба, прошу не обижать. Ване, спасибо большое, рад
и
знакомству.
Тебе спасибо.
Я пошел, let's go. Друзья, привет, рад видеть новый выпуск Люди Про. И не просто новый выпуск, а начало новой рубрики про крипту, потому что был недавно на Terra Crypto и на других криптотусовках, и 60% из посетителей меня знает, поэтому грех не начать эту новую рубрику, тем более не вся крипта скам, да, за исключением там ICO, которые были там несколько лет назад и в принципе продолжаются, поэтому есть в крипте интересные блокчейны, как Rally, о котором я вам рассказывал, и сейчас много всяких токенизированных, получается, активов и спортсменов, и чего только они токенизируют, и тот же самый блокчейн, в нем нет ничего плохого, потому что, в принципе, он позволяет избежать фальсификации выборов, если нужно, да, если когда-то до этого все, в принципе, дойдут, а не так, как в России сейчас это произошло, и прочее, избежать подделок другой продукции, в том числе, я включаю продукты питания, такие ценные, биржевые ресурсы, как кофе и так далее, и я хочу познакомить вас с двумя людьми, первый это Глеб, вы его уже видели, вот, в моем инстаграме и так далее, кстати, залетайте, ссылка в описании. И он будет вести у нас выпуски по крипте, поскольку он разбирается в этом получше меня. И посмотрите, он в очках, вероятно, значит, поэтому еще и умнее меня. Вот, я скоро уеду, мне нужно там другое место. Поэтому прошу любить и жаловать, не хейтить, потому что я один, и я не смогу дать вам столько выпусков по крипте и инвестициям, как мы можем дать, в принципе, все вместе. И вот сегодня гость наш Иван Тихонов.
Привет.
Это Bits Media, очень крупная, с 2011 года существующая медиа по крипте. Вот, и мы, в принципе, сегодня об этом такой ознакомительный, вступительный выпуск и поговорим. Что такое, для чего, вот, как это используется и как об этом говорят, и, естественно, сколько на всем этом зарабатывают и как, в принципе, полученные знания можете и вы применить.
Не вся криптоскам, это просто отличный лозунг, мне понравилось.
Ну а сколько процентов тогда крипты скама?
Смотря где смотреть, то есть в каких-то областях, наверное, ее там будет там, процентов 99, там, если мы берем какие-нибудь там ICO там, 17-го года. А если мы берем, например, технологические какие-то разработки, то есть где реально ребята сидят и пишут код, можно зайти на GitHub и все это проверить, самому посмотреть, то там скама минимум. Там, где именно сидят разработчики и делают классные вещи. То есть крипта – это не про успешный успех и кнопку бабло. Крипта – это от криптографии. То есть там, где действительно занимаются какими-то скрещиваниями технологий, на стыке которых получаются какие-то интересные вещи. То есть тот же биткоин, до него что, не было там хэшей или не было там асимметричной криптографии, и блокчейна не было, да все было. Вот, просто оно использовалось по-другому. И proof of work был, все было. Просто взяли и слепили из этого вот такой интересный коктейль, который получился, имел те свойства, которых не имели другие, например, там электронные какие-то виртуальные валюты.
Ну, они же были, да, был и этот Liberty Reserve, это валюта была, и E-Gold до этого был, ты в силу возраста знаешь, и WebMoney, все это было, и даже был FedHard, да, в Рублевского, который...
Что их всех объединяет.
Благополучно скоманулся, но не было, наверное, такой... как сказать, доступности всего этого, потому что, помнишь, эти везде регистрации, в принципе, в WebMoney ты должен был аттестат получать, паспорт и все прочее, то есть не было доступности, вот легкости регистрации за секунду завел, и не было анонимности, в принципе, ну, плюс-минус.
Главный здесь вопрос, это что их всех объединяет? Это то, что у них у всех была единая точка отказа. То есть, если мы берем, например, там, эмиссионный центр или там, контролирующий, или просто людей, которые вот, сидят, админы, эти сервера держат, это все рушится. Тот же Liberty Reserve сколько существовал, как люди там прятались на островах, да? Но тем не менее их нашли, и тут же все накрылось одним днем.
И E-Gold тоже
да.
Самое.
Все, вот именно когда мы устранили единую точку отказа, собственно, и появились криптовалюты. Вот то свойство, которое востребовано. То есть нельзя куда-то надавить, чтобы оно все рухнуло. Вот это именно та децентрализация, о которой все говорят, но как ее пощупать, где она? Вот она именно здесь, что нет единой точки отказа. Кого бы ты ни взял, каких людей, там все равно оно продолжит существовать.
Друзья, расскажу о хорошем качественном обменнике крипты TrustExchange.org, ссылка в описании, который работает уже почти 7 лет, имеет активы свыше 14 миллионов долларов и аж 576 положительных отзывов на BestChange. Из плюсов. Более 200 направлений обмена криптовалют, быстрая обработка заявок от 5 до 30 минут максимум, минимальная комиссия с крипты на наличные в среднем 2%, курьерская доставка наличных во все аэропорты России и Украины, физические отзывы в Москва-Сити, конечно же, и Киеве, выплата на любые карты по лучшим курсам благодаря огромным резервам валют. Ну и самое сладкое, при обмене крипты на крипту максимальная комиссия составит всего 3%. Также, разумеется, доступна курьерская доставка наличных по всем городам Украины, в Дубае и в других городах и странах. Да, и следует упомянуть про их партнерскую программу, при которой вы сможете получать прибыль от обменов каждого клиента, приведенного вами в Trust Exchange. Ссылка на Trust Exchange в описании. Обменник проверен и точно заслуживает нашего внимания.
Все криптовалюты построены на принципе децентрализации.
Ну, если это криптовалюты в изначальном понимании, которые вкладывали в слово криптовалюты, то да. Но надо понимать, что сейчас очень много обмана. И, например, какие-то пирамиды могут называть себя криптовалютами, какие-то токены государственные, почему-то их называют там государственная криптовалюта. То есть
цифровой рубль.
Ну, цифровой рубль, да, окей, это хотя бы понятная сущность, то есть ее не называют криптовалютой. Когда вот говорят, что там Центробанк выпустит криптовалюту, там у любого нормального человека, который в этом понимает, у него там одни вопросы в голове: как, что, зачем, почему, куда. То есть это не пчелы против меда.
А можешь назвать какие-то яркие сейчас блокчейн-проекты такие, ну в целом, да? То есть именно сферы применения блокчейна вот на сегодняшний 2021 год, как ты их видишь?
В первую очередь это какие-то транзакции, потому что это интереснее всего это проводить транзакции, которые верифицируемы. И это может быть что угодно. Это сейчас, например, это чаще всего какие-то там ценности, вот. Но это могут быть, например, и просто какие-то фиксации прав. Это может быть там все что угодно, как ты правильно сказал. Например, выборы, если их делать хорошо. Причем вот ту систему голосования, которую использовали в Москве, ее же делали тоже люди, которые в этом понимают.
Ну,
и там
да.
Есть классные вообще решения. То есть я ее изучал, там есть классные. То есть задумана она неплохо. Вот. Но ее настолько извратили, настолько неправильно применили. Если вы будете закручивать шурупы сосиской, наверное, это будет получаться плохо. Здесь, соответственно, тоже результаты такие, что мы не можем ничего верифицировать. То есть там говорят, что здесь есть блокчейн. Ну, классно, да, лежит рядом. Но как бы а толку-то от него?
Что тогда мешало, в принципе, сделать просто базу данных обычных, да, на Oracle или там в Excel, образно говоря, там SQL? Никаких проблем, мы же не можем проверить это.
Ну, это был просто пиар. То есть сказали, у нас есть блокчейн. Ну да, мы рады. Я могу тоже развернуть блокчейн у себя на компьютере, свой собственный, и править его сколько угодно раз, там, как мне захочется. Почему нет?
Да даже не править, а просто доступ туда никому не давать, и все.
Ну да, ну там была, конечно, нода наблюдения, но в нужный момент она выключилась.
Ладно.
Удобно, да?
Не будем на эти стрёмные темы, да? А в целом, ну выборы хорошо, а в коммерции, например, именно в коммерческих продуктах?
Когда у тебя есть много участников, которые не доверяют друг другу по каким-либо причинам, блокчейн, он оправдан. Если, например, мы внутри какой-то одной организации, централизованное управление, то блокчейн — это абсолютно излишняя сущность, которая требует слишком большого количества ресурсов и не дает тех плюсов, которые она дает именно, когда есть много разных участников, которые хотят прийти к какому-то консенсусу, математически верифицируемому, но где они не могут доверять друг другу. Вот в этой среде блокчейн ложится отлично. То есть, например, деньги. Мало кто доверяет вопросы финансов, то есть каким-то незнакомым людям. Вот. Но если оно, например, математически все может быть проверено, ну это классно, то есть сейчас современные технологии позволяют, например, отправлять средства так, чтобы никакой сторонний наблюдатель не видел ни там, от кому они ушли, ни сколько даже ушло, но при этом математически всегда можно доказать, что они ушли правильно и тому, кому нужны там, кольцевые подписи, встроенный микшер, там разные есть технологии, которые работают.
Ушли и при этом дошли.
И, конечно же, дошли, и этот человек сможет их потратить, и, опять же, сторонний наблюдатель не сможет узнать, там, потратил он их, там, куда, сколько. То есть вот такая вот сеть, где проверить все можно, но не только то, что тебе дадут информацию, какую захотят разгласить, то и разгласят, не больше. Вот. Но те, кто в этой сети участвуют, как отправители или получатели, у них все будет хорошо.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Как ты считаешь, почему правительство в мире так категорично зачастую относится к криптовалютам и, то есть, недоверчиво к этому подходит?
Ну, во-первых, не все правительства. То есть, например, в Сальвадоре это вообще стало законным средством платежа, в Японии до этого. То есть все с Сальвадором носятся. Ребята, у нас уже несколько лет Япония, как бы, пожалуйста. Там можно...
Ну да, платить в супермаркете.
То есть я бы не сказал, что такая однозначная ситуация.
Ну, в Китае. Хорошо, некоторых государств.
Хорошо. Смотри, у тебя централизованное управление. Ты, по сути, делаешь интервенции какие-то. То есть у тебя там происходят какие-то вещи в экономике, и по учебнику экономики тебе, например, нужно там ключевую ставку поднять или опустить, или там еще что-нибудь там с эмиссией сделать, или еще какую-то регуляцию. Вот. А у тебя появляется сущность, которой ты вообще никак не управляешь. И люди в нее сбегают. Вместо того, чтобы, например, там, получить больше труда, там, каких-то товаров из-за того, что там запускается инфляция, там, или там, перераспределить ресурсы. Например, мы хотим там, с кем-то повоевать, у нас ресурсов нет. Мы делаем доп-эмиссию, и вот именно все плюсы, например, от нее там, получит военка. Вот. За это будет расплачиваться все население страны.
Инфляции.
Просто косвенно, да? Вот. А тут получается какой-то актив, в который можно сбежать. И кому это понравится, кто именно делает эти интервенции?
Ну, то есть пока существует, ну, такая модель управления, да, как, допустим, и в том числе в России, да, то криптовалюты на государственном уровне не будут внедряться, правильно я понимаю?
Такая система сейчас практически во всех странах. То есть есть, конечно, какие-то эксперименты с частными деньгами, вот в Германии, например, там они были. Но в целом у нас сложилось так, что кто управляет какой-то территорией, тот и печатает монету там. То есть это еще давным-давно так складывалось, что ты просто навязываешь свои деньги. И практически всегда ты ухудшаешь потом эти деньги. То есть изначально там было одно содержание, там золото или серебра, потом все меньше, 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 потом заменялось медью, потом еще как-то. То есть если посмотреть по истории, это там сплошь и рядом такая история происходила. И это как раз-таки элемент управления. Там, тем людям, которые управляют страной, им деньги не нужны. Им нужно, чтобы люди делали нужные им вещи, чтобы производились нужные товары, чтобы там какая-то идеология была та, которая им нравится. Вот. Деньги — это всего лишь элемент, который управляет. Вот. И если этот инструмент начинает работать плохо, то, естественно, это не нравится тем, кто им пользуется. А криптовалюты как раз-таки они позволяют уходить из-под этого давления и быть независимым.
Получается, криптовалюты не выгодны государству, но выгодны людям.
Чаще всего да, но опять же здесь есть много нюансов.
Государство просто не хочет терять контроль, правильно, над этой денежной массой, которая позволяет им делать, в принципе, все другие сопутствующие вещи.
Как минимум боится терять контроль, потому что непонятно, что будет дальше. У нас есть, например, та система, которая, в принципе, более-менее понятно, как работает, и то далеко не всегда. А тут мы просто в какой-то хаос можем свалиться, где не управляют деньгами. Кто вообще сказал, что деньги должны имитироваться только там, одним каким-то органом типа Центробанка? Это математически где-то там проверялось, было доказано, что это наиболее эффективный, например, там, способ и эмиссии, и управления, и это самые лучшие деньги, которые могут быть, но явно же нет.
Это просто, так сложилось исторически.
Но просто нам не предлагают никакой альтернативы. Вот, как минимум, там есть предложение, конечно, австрийская школа экономики там, и все остальное, но боятся. То есть не было таких широкомасштабных экспериментов. Локальные всякие были, там заводили частные деньги. Есть эксперименты даже у нас в России, деревни там Калионово, Шеймуратово, где просто брали и свои, начинали делать деньги. И это помогало деревне, да? Но их потом приходили прокуроры и говорили, вы тут фальшивомонетчеством занимаетесь. Ну а в деревне нет денег, а им хочется жить нормально. Что им делать? Они изобретают свои деньги, начинают на них там.
Это давно было?
Да, в Википедии все эти моменты описаны. И это не только в России. Там, например, деньги с демериджем там делали, которые там сгорают по чуть-чуть, если ими не пользоваться, для того, чтобы ускорять там экономические процессы. То есть вот такие маленькие эксперименты, они везде проходили. А так, чтобы глобально, в масштабах хотя бы страны провести, вот такого практически нет. Вот в Сальвадоре сейчас будем наблюдать, но Сальвадор там, ну извините, там у нас Москва как-то в этом плане даже больше интереснее, чем Сальвадор.
Bits Media, вот твой медиапроект, как появился, о чем пишешь и вообще как идея пришла и когда?
В 2011 году, когда я, собственно, начал активно изучать криптовалюты, блокчейн, все эти технологии, я понял, что на русском языке практически ничего нет. И первое, что начал делать, это какие-то переводы и компиляции.
А ты знал английский до этого, да?
Ну, там не настолько хорошо даже его надо знать. Там хватает каких-то базовых знаний, что техническую литературу ты научишься читать еще когда в университете там обучаешься. Я не могу сказать, что у меня там разговорный английский есть нормальный, но прочитать техническую литературу мне вполне хватает и перевести ее нормально. И я начал делать вот эти первые материалы, и к тому моменту у меня уже был опыт, когда мы с людьми хотели делать какие-то сайты, проекты, ты как раз-таки там наклевался, что там сначала там месяц там над логотипом думаешь, еще месяц там над шапкой.
Это русские,
там, вот это все, вот эта вот история, да. Вот, и имея весь этот опыт, как оно все не запускается, я решил, когда я буду делать сайт, я просто сел за один вечер, сделал сайт на HTML, просто его набросал статикой, вот, загрузил туда первые материалы, которые до этого написал, и выложил в интернет. Все, и домен там тоже за один день выбрал. Вот, потому что надо было стартануть. Я чувствовал, что нельзя затягивать запуск. Просто вот как у меня накопилось там несколько статей, накидал сайт, выложил, и, собственно, так оно все и началось.
Лучший враг хорошего.
Да, то есть, ну, если бы я сидел, его долго делал, я думаю, что вполне возможно, что там то одно отвлекает, то другое, то еще что-нибудь. А так ты уже запустил, все, едем.
Ну, наглядный пример того, что если есть какая-то идея, нужно просто брать и делать, и там по ходу дела ты уже поймешь, стоит ли ее дальше развивать, либо попробовать себя в чем-то другом.
Ну, это просто мы русские. Это почему русские плохо знают английский язык, да? Потому что у нас есть какой-то врожденный перфекционизм. Я не знаю, откуда он взялся, но вот у постсоветских людей. И получается, преподают нам его плохо, и мы, соответственно, не разговариваем, потому что стесняемся, а потому что мы не можем совершенно, ну, очень правильно говорить. А мы не разговариваем, пусть криво-косо и так далее, и, соответственно, у нас нет практики, и мы вообще, в принципе, не говорим на нем. Я просто читал западные подходы к этому. И то же самое с сайтами, да, мы не можем запуститься без самого лучшего логотипа, в итоге нас уже западные какие-то конкурирующие структуры обошли на 2 года вперед, пока мы думаем там реально, как ты говоришь, над футером и над логотипом сайта.
Я вот счастлив в том, что у меня был до этого опыт, я уже понял, как не надо, вот, и поэтому, когда было нужно, просто сел и начал делать. И, то есть это у меня было как хобби, у меня была основная работа.
Где?
Руководитель IT-отдела был. Вот, и свободные вечера, ночи, то есть иногда бывало так, что я целую ночь мог сидеть, потом с утра пойти на работу, просто потому что мне вот... Я изучал, я думаю, как вообще люди вот до такого додумались, как они вот это все связали, вот, как оно работает. Потом, а если еще вот здесь немножко подкрутить там майнер, чтобы он майнил побольше, и сидишь там, ковыряешь вот на все это добро, потом смотришь, так, понятно, осталось 2 часа спать, уже смысла нет. То есть это мне было очень интересно, и, собственно, так оно все и стартануло.
Ну, 10 лет сейчас, да, с 2011 года, получается, твоему медиа исполнилось. И вехи развития какие-то, вот сколько у вас человек работает над проектом, и что тебе в сумме вот это дало?
где-то, наверное, по-моему, с 2013-2014 года, когда появились у меня люди, которые уже могут делать новости, там появились новости. До этого, на самом деле, там даже новостей не было. Там были только материалы, которые я переводил и выкладывал. Собственно, как появились люди, пошли новости. Форум был, где люди общались. И вот это вот общение, оно дает новые идеи. Потому что, когда разные люди с разными компетенциями начинают обсуждать какие-то новые технологии, вот прям которые вот зарождаются прямо на острие, там, конечно, много всяких идей, которые никогда не выстрелят, но вот там, не знаю, одна из сотни, которые там выложат, ты понимаешь, что да, вот это будет работать, это круто. И это помогает и финансово, то, что ты понимаешь, куда оно примерно будет идти.
Ну, как инсайдерскую информацию, по сути, получаешь, да, ты один из первых вырубаешься, что это что-то стоящее будет, ты можешь вложиться туда деньгами.
Чем больше ты технически понимаешь, тем у тебя больше возможностей увидеть возможности. Это парадоксально, но люди, например, там часто проходят мимо, они не видят их. Вот возможность увидеть возможности. Вот чем больше ты в этом варишься и понимаешь, тем этого больше. Потому что возможности, они есть всегда, мы просто их не видим.
Ребята, я уже вынужден бежать на вторую съемку, да, для вас кое-что интересное готовится, тогда оставлю, и уже Глеб непосредственно задаст какие-то более прикладные, более конкретные вопросы по крипте. Вас же прошу делиться выпуском с друзьями, задавать вопросы про крипту, потому что что-то, конечно же, мы где-то упустим в рамках выпуска. О чем бы вам еще хотелось в следующем выпуске? Вот задавайте конкретно, снимите о том, пригласите тех и тех, и мы будем приглашать как каких-то ребят просто, которые хорошо разбираются в технологиях, да, так и какие-то конкретные проекты, возможно, на других условиях. Вот, поэтому Глеба прошу не обижать. Ваня, спасибо. Большое рад знакомству. Вот, и пишите, да, комменты, ставьте лайки, делитесь выпуском с друзьями. Обязательно на канал подписывайтесь. Все, я пошел. Let's go.
Сколько у вас людей в команде? Я вот видел на сайте 28 человек. Все ли это люди, которые прям в команде, или это просто те там старички проекта, которые помогали когда-либо или до сих пор помогают?
Там далеко не все люди перечислены, то есть программисты, администраторы, их там нет, но есть, например, люди, которые писали какой-то классный контент, и они же все равно остаются авторами этого контента. У нас команда, она несколько плавает в том плане, что ты можешь прийти, сделать что-то классное, за это там получить свою оплату, но можешь не работать постоянно. А есть люди, которые там постоянно работают, постоянно генерируют какой-то контент или что-то новое разрабатывают, и они уже вот в таком костяке команды. Но некоторых людей я вообще никогда не видел, например, в реальности. Просто если ты делаешь что-то классное, welcome, вот, если, соответственно, тебе надоело это заниматься, пожалуйста, ты можешь заниматься чем-то другим. То есть тут тоже децентрализация.
Курс развития BitsMedia, ты каким его видишь в будущем? То есть что это будет там, через год, через три, через пять? Есть видение глобальное, к чему ты хочешь прийти?
Ну, изначально, какие цели я вообще ставил, когда это начало вырастать за пределы хобби? Я хотел сделать ресурс, который просвещает людей и уменьшает вот эту неосведомленность, наверное, так можно сказать. То есть, чтобы люди понимали лучше, что это за технологии, как они работают. Зачем это нужно? Чтобы было меньше конфликтов. То есть, когда, например, старшее поколение, которое к этому совершенно не привыкло, могло изучать, понимать и общаться на одном языке там, с новым поколением, которое уже там, в этой крипте варится, и для них там, какие-нибудь там, пулы ликвидности не вызывают там, какого-то, что это, таких вот вопросов. Вот. И чем меньше вот этого непонимания, тем меньше конфликтов, меньше в итоге крови, потому что экономика, она все равно, она так или иначе сталкивает людей, когда там сталкиваются серьезные интересы, там, к сожалению, история просто показывает, что начинаются конфликты, которые в том числе могут быть кровопролитными. У меня мысль так, чтобы люди общались, больше знали, меньше было конфликтов. То есть в любом случае буду продолжать историю с просвещением каким-то, то есть это статьи, которые объясняют, как все это дело работает. Постоянно появляются новые технологии, новые решения, всегда будет тут о чем писать, новости опять же. Вот. Плюс то, что лично мне интересно, это мы какие-то утилиты разрабатываем внутренние, то есть большая часть их вообще наружу никогда не светится, вот. Но какие-то, которые полезны людям, почему бы нет? Например, мы сделали там в свое время калькулятор для майнинга, и майнеры все ходили туда, там считали, какой профит у них там будет через несколько месяцев, если у них такая-то амортизация, такая-то стоимость электричества и такой-то хешрейт. Сделали утилиту, там, которая показывает сложность сети, и вот просто ее допилили до того состояния, что можно там показать, чтобы просто люди пользовались. Недавно сделали там утилиту, которая показывает, какие комиссии нужно платить в сети, чтобы там не зависала транзакция надолго. То есть вот такие вот штуки тоже. То, что...
Слушай, ну это полезно все, да.
Да, то, что внутри вот у нас это крутится, когда оно допиливается до состояния, что там не стыдно показать, это выкладывать. Если оно полезно людям, ну это классно.
Слушай, ну у вас получается на форуме есть как подполье. Ну, как знаешь, такое на старых таких олдовых форумах, там всегда была такая закрытая часть, что куда нужно попасть, ты добиваешь там репутацию, тебя потом туда добавляют, и ты там как бы выкладываешь или пользуешься наработками других ребят, то есть закрытая часть.
Да, это вот раньше было очень распространено, сейчас немножко по-другому. Сейчас в основном, если у кого-то есть классная идея, вот, происходит такое маленькое сообщество, где они внутри себя начинают это крутить. То есть, например, там могут к основателю ресурса прийти или к другому. Просто там на форуме один человек находит другого, которому это тоже интересно. Mm-hmm. У них там сначала разговор происходит, а потом они уходят в личку, а потом они там пилят проект. Вот, такое сплошь и рядом. Потому что когда находятся единомышленники, когда они друг друга дополняют, и в итоге у них получается какой-то там продукт даже, ну это классно. Вот. В том числе ко мне люди приходят и говорят, а давай попробуем вот это. А почему нет? Некоторые там вылезают наружу проекты, некоторые нет. Например, мы даже Block Explorer в свое время там запилили полноценный, но он там уступал уже тогда появившемуся там блокчейн.орг. Вот, и просто не перестали его поддерживать, забросили. Но таких идей их очень много.
Слушай, а может, ты знаешь какие-то проекты, которые стартанули именно у тебя на форуме, и в итоге сейчас они там известны, все ими пользуются?
Трудно сказать. Об этом не так часто говорят, но бывает, просто подходят люди, говорят, спасибо тебе, я вот на твоем форуме разобрался, что это такое, у меня теперь бизнес, вот, такой-то, такой-то. Но я не могу как бы там озвучивать, но тем не менее, да, такое есть. Было такое, что на совещании, когда что-то у нас открытое правительство было, там засели люди, и там смотрю, ребята из Госзнака сидят, у них распечатки с моего сайта. То есть они оттуда берут материал, чтобы понять вообще, что, как, к чему. Вот. В Думе там некоторые ребята выступали, я смотрю, что они моими фразами говорят по тем статьям, которые я все время писал. То есть, ну, не зря. То есть, кто-то это читает, эта информация расходится, больше понимания. Ну, собственно, то, к чему я стремился, замечательно.
У тебя достаточно плотный график, информация про блокчейн и криптовалюту очень востребована. Ты вообще продаешь как-то консультации, как ты монетизируешь свои знания?
Сейчас это уже не так часто, но зачастую бывает, что обращаются люди. То есть, когда они начинают, например, свой проект, и там цена ошибки достаточно высокая, им проще там у нескольких специалистов проконсультироваться, это будет все равно дешевле, чем набивать шишки. Так консультируются, ну, самые крупные, наверное, это биржи, которые стартовали. Не могу, к сожалению, тоже их называть, но тем не менее были. Гэмблинг-сервисы некоторые там с техническими проблемами приходили, что они не знали, как это можно реализовать, но там думали, в итоге делали архитектуру, которая работала. Не так давно был случай, когда у человека застряли деньги, его компьютер взломали, вот, и получили доступ к компьютеру, получили доступ даже к аккаунту на Binance, вот, но человек никуда деньги не выводил, пароля взломщик не знал. И он начал провоцировать жертву, начал писать, что я тебя взломал, все бабки у меня, и типа там, если хочешь их спасти, перегоняй на Binance. Вот. Он все деньги там отправил, 4 биткоина, в принципе, немаленькие деньги, тем более для водителя, этот человек водителем работал. Вот. И он очень маленькую комиссию поставил. И в итоге деньги зависли. То есть у него есть взломанный компьютер, у него есть взломанный Binance и 4 биткоина, которые зависли между ними. Да. Вот. И он обратился на форум. Я понимаю, что даже там что-то переписку будет читать тот, кто его взломал, но я постарался ему помочь, то есть написать, что можно делать в такой ситуации. Вот. Там совершенно для меня, ну, как бы это было внезапно, в процессе разговора он мне присылает кошелек, вот, с паролем свой. Угу. Я этого не просил, я вообще не хотел касаться там чужих денег и прочего, но раз уж он мне прислал, то я понимаю, что вот ту же самую информацию сейчас получил хакер. И в итоге тут идет время на там уже секунды, минуты, пока оно не уйдет. Ну, соответственно, я сделал быстро там конкурирующую транзакцию, вывел себе эти деньги, потом, когда он там зачистил инфраструктуру, ему это вернул. Вот. Ну, то есть такое бывает.
Блин, слушай, да. Прям спецоперация какая-то, блокбастер.
Это специально трудно придумать, что... Когда мне всю эту ситуацию описывали, что он там водитель в Лондоне, вот, русскоязычный, у него есть 4 биткоина, которые он там несколько лет не трогал, вот, и у него взломали то все, и вот это все происходит.
Ты, получается, близок к народу все-таки, любой человек, грубо говоря, может обратиться на твоем форуме, и ты, возможно, даже поможешь.
Насколько могу, да, к сожалению, вот единственная проблема – это время, то есть не хватает на все, то есть хочется и что-то разрабатывать, и изучать. У меня книга там в рюкзаке, когда есть свободные 5 минут, там я открываю, читаю, потому что ты вылетаешь немножко из струи как бы, вот этих новых технологий, и там уже что-то новое появляется, и ты понимаешь, что опаздываешь, уже приходится нагонять. Если раньше, например, было что-то интересное, там, кто чего разработал, как все это можно совместить, там, познакомить людей, может быть, они, чтобы они что-то еще сделали, то тут ты понимаешь, что ты в роли уже догоняющего, что там уже столько всего наразрабатывали, ты даже не понимаешь, как оно там работает до конца. Вот. Хотя там столько лет уже в этой индустрии, то есть она очень быстро развивается, приходят новые люди, новые идеи, все это реализует. Ну, это очень...
ну и, может быть, ты замечал с возрастом, что время как начинает быстрее идти, то, что когда только начинали, там, да, когда там по 18-20 лет, все еще как-то так спокойно, а потом...
На уровне ощущения оно абсолютно четко есть. То есть я понимаю, что у меня те же 24 часа, там, не знаю, как и у Эйнштейна, Бетховена и всех остальных. То есть как бы нечего тут жаловаться, но ощущение, что глобально все больше и больше не успеваешь, да, оно есть.
По этой теме, да, мы прошли. Я хотел бы тебя еще спросить то, что, ну, очевидно, это перспективное направление, да, криптовалюты, блокчейн. То есть и знания тут оцениваются, ну... существенно. То есть ты вот помог человеку даже с этими 4 биткоинами, наверняка он тебя как-то отблагодарил.
Да.
То есть, да, хотя это знание, оно, ну, ну, не такое, да, сложное, как там протолкнуть транзакцию. Но ты знал об этом, ты ему помог и, соответственно, заработал на этом. Просто на том, что ты знал, как это сделать.
Да.
Поэтому вот такой у меня вопрос. Как ты считаешь, нужно ли вот ребятам, которые сейчас нас будут смотреть, которые еще не определились в своей жизни, чем они хотят заниматься, идти именно вот в это направление, в блокчейн, криптовалюты, то есть развиваться в этой стезе?
Я бы сказал так, что заниматься стоит тем, что действительно интересно, что вдохновляет в первую очередь, вот, и искать там возможности. Потому что заниматься работой ради работы и потом, не знаю, там в 40 лет понять, что ты большую часть жизни свою потратил на то, чтобы зарабатывать деньги, чтобы купить еду, чтобы просто существовать, это просто очень, очень печальное понимание, которое может прийти. А если ты занимаешься действительно каким-то любимым делом, то совершенно другие ощущения. Нет вот этой вот пустоты в глазах, которую я вижу у многих людей. И в первую очередь в эту сторону накопать. Если есть желание в этом разобраться хоть как-то, тема абсолютно точно перспективная. То есть здесь столько возможностей. Возьми любой год вот, из последних, например, и посмотри, в какой не появлялась какой-нибудь новой технологии или новой идеи или еще чего-то, что там позволило заработать людям огромное количество денег. Да нет такого. Каждый год что-то новое появляется. Если эта тема там, человеку интересна, если он, например, разработчик, но вот, он думает попробовать или не попробовать, да, конечно, попробовать. Просто, чтобы хотя бы был опыт. Там, например, в 2017 году, когда весь этот хайп был и прочее, например, там разработчик получает там зарплату N, когда человек писал у себя в резюме, что он разработчик и имеет опыт разработки блокчейнов, он получал там N плюс 300. Вот, это было интересно. Вот, почему просто не иметь опыта здесь?
Ну, 100%, да, это перспективное направление, тоже так считаю. И люди, которые будут иметь в своем багаже такие компетенции, естественно, будут зарабатывать больше, чем те люди, у которых их не будет. Вот хотел бы, как раз-таки мы сейчас с тобой говорим, да, хотел бы обратить внимание, да, на новые тренды в крипте, может быть, ты можешь прямо сейчас какие-то обозначить направления, которые будут развиваться, про которые мало кто знает, но ты как обладаешь, да, доступ ко всей этой информации, общаешься с возможно, каким-то узким кругом людей, которые принимают какие-то судьбоносные решения, да, в криптовалюте, ну, в мире, да, криптовалюты. Может быть, ты знаешь, на что людям стоит обратить сейчас внимание?
Я бы обращал внимание на какие-то новые DeFi направления, которые, ну, которые применимы. То есть у нас есть сейчас много блокчейнов, много разных идей, технологий. И вот последнее, что сейчас выстреливает, это когда мы какие-то делаем возможности использовать плюсы одной технологии совместно с другой. То есть это могут быть какие-то туннели, там, кросс-чейны, что угодно, смарт-контракты, опять же, которые позволяют связывать различные сети. То есть у нас вот сети уже настолько разрастаются, что там неизбежно будет вводиться шардинг. А вот что позволяет это делать? Ну, какие возможности это, опять же, дает, когда ты можешь управлять каким-то своим куском сети, по сути? Какие-то новые там правила свои вводить локальные, там, ну, там, я даже не знаю, куда копать. Копайте просто, смотрите широко и копайте глубоко в то, что считаете интересным, потому что сказать, что вот это будет 100% интересным в будущем, я не могу, там, точно так же, как сказать, что вот эта технология абсолютно точно будет провальная.
В общем, нужно расширять кругозор, да, смотреть за всеми новыми технологиями. А, кстати, где про них вот лучше всего узнавать? То есть именно, ну, на твоем ресурсе часто ли появляются именно вот обзоры на такие передовые новые какие-то технологии? Или, может быть, ты кого-то еще можешь порекомендовать?
А как только они появляются, конечно, мы стараемся об этом публиковать. Но самое интересное, что можно смотреть, это, например, за GitHub'ом разработчиков. То есть, например, есть какой-нибудь там большой проект, там есть крутой разработчик, который что-то делает, но вот все его идеи, они далеко не сразу попадают в этот продукт, потому что там какие-то внести изменения, например, в код биткоина, ну это извините меня, то есть там оно столько должно пройти итераций, потому что там цена ошибки, она очень велика. Но он там сидит и себе там в GitHub'е, например, там потихоньку это разрабатывает какую-нибудь новую вещь, и вот там уже ее можно посмотреть, например, что она, зачем она, что она дает, то есть понимать, куда она в целом может двигаться. Наверняка что-нибудь интересное через какое-то время будет имплементировано там, и, там, в мастер, то есть это будет уже использоваться на практике.
Ну, то есть мы приходим к тому, что нужно как бы пользоваться социальной инженерией, поиск, да, по открытым источникам, асинт, в общем, отслеживать все эти вещи, и тогда...
Практически вся информация есть в открытых источниках, просто люди чаще всего не умеют искать, да, и не знают, за кем следить. То есть там подписаться на Twitter Илона Маска – это как бы понятная история, а смотреть за GitHub'ом какого-нибудь разработчика крутого – это совершенно там непонятно для большинства.
Ну да, еще в этом коде надо разобраться, что там, к чему.
Ну, чаще всего там оно все-таки документировано, то есть там достаточно даже английский, знаешь, чтобы хотя бы там читать и понимать, что примерно зачем. Вот. Но если ты начинаешь это читать, через какое-то время ты начнешь понимать код.